Глава вторая. Казнь огнем. Час спустя, через один из бродов на реке Аракси, версты три ниже Аладжинского казачьего поста, осторожно переправлялись, сидя вдвоем на одном катере, Карапет Мнацеканов и молодой человек, которого Мнацеканов называл Иваном, решив про себя, что он, наверное, русский беглый солдат. Неглубокий в этом месте, но чрезвычайно быстрый и бурный Аракс с оглушительным грохотом яростно катил свои желто-мутные волны, угрожая ежеминутно опрокинуть и катера, и его всадников в пенящуюся пучину. На середине реки напор волн был так силен, что катер на минуту было приостановился, как бы не решаясь идти дальше. «Шутара! Шутара!» — закричал на него Карапет, замахиваясь концом ременного повода. «Шутара» — армянское слово «скорее». Катер затряс ушами и рванулся вперед, упираясь всею грудью против стремительного течения. Вода достигла седла, но через несколько сажений она начала быстро убывать, и с каждым новым шагом катер стал как бы вырастать под всадниками. Вот показалось его отвислое брюхо. За ним ноги до колен, колени, ниже колен. И, наконец, весело пофыркивая, он мелкой рысцой благополучно выбрался на противоположный крутой, осыпающийся песчаный берег. — Ну, теперь надо глядеть во все глаза, — боязливо оглядываясь, произнес Карапет. — Тут как раз разбойников встретить можно. — Не бойся, старик! — со спокойной самоуверенностью отвечал его спутник, закладывая патроны в магазинку. — У нас, у русских, есть пословица. Бог не выдаст, свинья не съест, понимаешь? Карапет утвердительно мотнул головой, и оба, не теряя времени, пустились в дальнейший путь. Монастырь святого Стефана, куда направлялся теперь Карапет Мнацеканов, одна из древнейших армянских святынь, и в свое время имел большое значение как оплот христианства среди враждебных ему мусульман. Монастырь этот, воздвигнутый среди пустынных гор, со всех сторон был окружен дикими курдскими племенами, исключительно занимавшимися разведением бесчисленных стад овец и разбоем. Надо было много такта, ловкости и хитрости со стороны отцов, настоятелей монастыря, чтобы оставаться целыми и невредимыми, живя бок о бок с такими беспокойными, кровожадными и алчными соседями. Только грозная власть суджинского владетельного хана Чингис-аги, с которым монастырь ценой частых и обильных бешкешей поддерживал дружбу, да страх перед близкой православной Россией сдерживали разнузданные толпы дикарей, всегда готовых с огнем и мечом обрушиться на монастырь, представлявший для них лакомую и, в сущности, легкую добычу. Бешкеш — подарок, подношение, иногда взятка. Солнце приближалось к западу, когда Мнацеканов с Иваном подъехали к высоким стенам монастыря, окруженного со всех сторон густо разросшимися тополями, каштанами и норбандами, дававшими густую тень на широкую, усеянную камнями, дорогу-аллею, ведшую к самым воротам монастыря, перед которыми на небольшой площадке теснилась толпа народа. Тут были мрачно нахмуренные курды, сверкающими, как у волков, глазами, в черных челмах, ярко-красных или малиновых, расшитых желтым и черным шнурком куртках и с целым арсеналом оружия за поясом. Робкие, смиренные армянские сельчане в синих рубахах, кожаных чустах и в черных, круглых, суконных шапочках на головах, степенные, худощавые персы в бараньих попахах, длинных аббах и халатах. Чустые — род туфель. Абба — здесь верхняя одежда без рукавов, типа накидки-крылатки. Вся эта толпа стояла молча и, задрав головы, с жадным любопытством глядела на возвышающуюся перед нею огромную, совершенно отвесную скалу, отделенную от монастыря глубокой пропастью, на дне которой неистово бился среди острых камней бешеный поток. Немного ниже остроконечной верхушки скалы находилась небольшая площадка, острым выступом, нависшая над пропастью. На площадке этой суетилась небольшая группа людей в синих кафтанах, белых холщовых шароварах на выпуск и барашковых папахах. За спинами у них поблескивали ружья. Это были сарбазы суджинского владыки Чингис-аги. Сарбазы-солдаты. Между ними, со связанными назад руками, стояли три курда. Седой старик с белыми, как снег, усами и бровями, но еще крепкий и прямой, и двое юношей, из которых младший выглядел еще совсем мальчонкой, лет 13-14, не больше. Все трое стояли неподвижно и совершенно равнодушно поглядывали на толстого человека в голубом казакине, суетившегося около них с черной жестянкой в руках. Человек этот занимался тем, что обильно смачивал при помощи имевшейся у него тряпки одежду курдов. Недовольствуясь этим, он иногда подымал жестянку и осторожно начинал поливать из нее то того, то другого из курдов, которые, по-видимому, относились к этому совершенно безучастно, не оказывая никакого сопротивления. Когда, наконец, вместительная посудина была опорожнена до дна, человек в голубом казакине взял из рук одного из сарбазов большие комки хлопка, с помощью трута зажег их и, торопливо засунув за пазуху каждому из курдов, поспешно перешел со своими сарбазами с площадки на выступ соседней скалы по двум бревнам, которые после этого были быстро убраны. Оставшиеся на площадке курды таким образом очутились совершенно изолированными. Сзади них возвышалась отвесная, как будто отполированная скала. Кругом зияла глубокая бездна, над которой, как воздушный балкон, повисла небольшая площадка, где они стояли, неподвижные, молчаливые, как статуи, лицом к толпе, с жадным любопытством, устремившей на них свои взгляды. С противоположной стороны, снизу, от стен монастыря. Прошло около минуты, может быть, больше, может быть, меньше. Вдруг по одежде старика пробежали тонкие язычки пламени, лизнули ему грудь, спину, плечи, змейкой вильнули по огромной челме. Показался дымок, и через мгновение старик вспыхнул весь, как смоляной факел. Почти одновременно с ним запылали оба его сына. Обильно смоченная керосином одежда горела ярким синеватым огнем. Несчастные издали отчаянный, душу потрясающий вопль и принялись кружиться на одном месте, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Видно было, как они неистово рвались из связывавших их веревок, оглашая воздух нечеловеческими воплями. Они то бросались на землю и начинали кататься по ней, тщетно пытаясь этим затушить огонь, то снова вскакивали и неистово метались из стороны в сторону. Наконец, обезумев от страдания, один из них ринулся в пропасть, за ним последовали остальные. Как пылающие ракеты, мелькнули они в воздухе и исчезли внизу в пенистых волнах бешено ревущего потока. Иван, стоя рядом с Мнацикановым, глядел на совершавшуюся перед ним бесчеловечную казнь и чувствовал, как волосы шевелятся у него на голове, и весь он холодеет от невыразимого ужаса, охватившего все его существо. Что же касается остальной толпы, то для нее, очевидно, это зрелище было далеко не новостью. Равнодушно доглядев до конца, она, как ни в чем не бывало, начала медленно расходиться, толкуя каждый о своих делах. Только присутствовавшие при казни курды, и без того всегда молчаливые и угрюмые, еще больше насупились. Некоторые из них, проходя мимо монастыря, бросали на него мрачные взгляды жгучей ненависти и в бессильной ярости стискивали крепкие и блестящие, как у волков, зубы.